Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 623-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в послании к Ефесянам, и мы с вами в прошлый раз опять не успели закончить 5 главу. Ну и после прошлой встречи я понял, что некоторые вещи должен был бы сказать, но не сказал. Прежде всего, помните, что 5 глава – это про жизнь людей, которые исполняются Святым Духом. Часто складывается такое ощущение, что, ну вот, читают на свадьбе, допустим, 5 главу, начиная с 22 стиха, «Жены, повинуйтесь мужьям», потом с 25 стиха, «Мужья, любите своих жен». Как будто до этого ничего не было. А до этого, между прочим, многое было. Было и то, что сделал для нас Христос. Было и то, ради чего Он это сделал. Мы с вами беседовали об этом, когда говорили о 1-3 главах. А было и то, что нам сказано, «И не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, но исполняйтесь Духом». Вот это исполнение Святым Духом. Об этом ведь тоже уже говорилось. Значит, вот это начало, и это основа для всего остального. Все остальное имеет смысл вот в этом контексте, поскольку есть исполнение Святым Духом, поскольку есть все то, что для нас сделал Христос, поскольку все это реальность, реальностью становится и все остальное также. Мы говорим о жизни человека, который исполнен Святым Духом. Такая жизнь гораздо лучше во всех отношениях, в том числе и в семейном смысле. А аналогия здесь замечательна, потому что, с одной стороны, говорится об отношениях между мужем и женой, и, с другой стороны, говорится об отношениях Христа и Церкви. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И Церковь отвечает Христу. Это вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Жена отвечает мужу, Церковь отвечает Христу. Мы с вами читаем 27 стих, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот Христос омывает Церковь, Христос очищает Церковь. Христос хочет представить ее себе как святую и непорочную, чтобы на ней не было пятна и порока. Вот что проблем у этой Церкви, ну, понятно, что они есть, да, они будут всегда, но Христос решает эти проблемы, и Христос, самое главное, не во внешнем только нас очищает, но Он очищает нас также изнутри. Кстати, скажу одну вещь, кто-то из вас поймет, почему я об этом говорю, кто-то не поймет. Ну, кто не поймет, дождитесь, пожалуйста, следующих наших бесед, в частности, по Откровению Иоанна Богослова. Вот по поводу того, как Христос очищает Церковь, готовит ее ко встрече с собой, и аналогия с женихом и невестой. Ни один жених, ну, по крайней мере, нормальный жених, не проведет свою невесту через огненное испытание перед свадьбой. Вот так и Христос не будет проводить свою Церковь через великую скорбь. Но это не его план, это не его замысел. Потому что Церковь обручена ему, и он готовит ее уже сейчас, как невесту. Христос готовит верующих людей, нас с вами, уже сейчас к этому событию, к этой встрече. Но подробнее мы об этом еще поговорим, о том, в частности, что это значит, когда мы будем разбирать учение о великой скорби. Так вот, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, Церковь». Вот это любовь к своему телу. В данном случае это то, от чего мы отталкиваемся. Эти стихи не учат тому, что мы должны любить свои тела. Эти стихи предполагают, что это уже есть в нас. Это некая исходная такая точка, от которой мы с вами дальше и отталкиваемся. 30 стих. «Потому что мы члены тела его, от плоти его и от кости его». Мы часто говорим о том, что мы члены тела Христова, церкви, когда мы читаем про дары. Мы читаем, в частности, про служение каждого из нас, про то, как каждый из нас в свою меру действует в теле Христовом. Оказывается, это еще не все. Мы члены тела его еще и в том плане, что мы невероятно близки Христу. Мы не просто рядом с ним. Мы в самом буквальном смысле становимся членами его тела. Вот наше положение сегодня. 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Цитата из 2 главы книги «Бытие». Отношения между родителями и детьми – это невероятно крепкие и благословенные Богом отношения. Но в какой-то момент дети начинают отворачиваться от родителей. И тут важно, чтобы мама и папа не забывали, когда это начинается, что рано или поздно птенец все равно улетит из гнезда. И мысли о том, что ну вот он мне тоже нужен, это мысли, которые не Бог вам дает, потому что он, ваш ребенок, возвращен вами, но он дан вам был на определенное время. Через вас вашего ребенка взращивал сам Бог. И да, наступает вот этот момент, когда он вылетает из гнезда, ровно так же, как мы с вами не можем сказать про церковь, это моя церковь, да, пастор говорит, это моя церковь, вот начинает тянуть это одеяло на себя, мы понимаем, что это безрассудство. Ровно так же, как как-то был у меня случай, когда пришла ко мне мамаша и стала жаловаться, что ее 22-летний сын нашел себе девушку, и они там собираются жениться, и она понимает, что она сына теряет. Она одинока, она растила сына одна. И такая говорит, ну что же такое получается-то, как будто не для себя его всю жизнь растила. Я не хочу никого разочаровывать, но, конечно, нет. Конечно, растили вы его не для себя. И если были по этому поводу какие-то недопонимания, то вот в данном случае пришло время эту ситуацию менять и осознавать все. Читаем дальше 32 стих. Мы переходим к отношениям между Христом и Церковью. Вот по аналогии. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Это действительно отношения, которые только сейчас, вот во времена апостола Павла, открываются. Обратите, пожалуйста, внимание. Ева была создана как помощник Адама, из ребра его, не из ноги, чтобы он не пытался ее попирать, и уж не из земли, как другие животные. И, конечно, не из головы его, чтобы она не господствовала над ним, но из ребра, как помощник, и при этом равная. Без нее он оставался неполным. И вот она находится рядом с ним, и она компенсирует то, чего ему не хватает. Не случайно Адам говорит, вот плоть от плоти моей и кость от кости моей. Она будет наречена женой, потому что взята от мужа. И здесь есть такая игра слов, потому что по-еврейски человек или мужчина звучит «ищ», а женщина – «ища». То есть это тот же самый корень, но с добавлением суффикса «а». Действительно, она взята от него, и слово «ища», слово «женщина» взято, произведено от слова «мужчина». И вот интересная вещь. С одной стороны, действительно чистые, настоящие отношения выдержат все, они переживут самые серьезные жизненные обстоятельства. С другой стороны, чистые, глубокие отношения помогут противостоять греху. Иногда говорят, ну вот я так влюбился, что согрешил. Нет, если бы это была чистая, настоящая любовь, она помогла бы вам противостоять греху, и она помогла бы вам не разбивать жизнь людей. Расскажу две короткие истории, причем обе истории очень неоднозначны. И я понимаю, что в разных вариантах, в разных изложениях эти истории выглядят несколько по-разному. Есть люди, которые любят раскапывать во всем грязь, они в этих историях тоже раскопают грязь. А мы же постараемся все-таки представить эти истории в чистоте, потому что я уверен, что основа во всех этих историях, в обеих историях, на самом деле чистая. И первая история произошла в Париже XII века. Жил там человек по имени Пьер Абеляр. Это французский философ, французский ученый того времени. Кстати, один из первых людей в Средневековье, говоривших об авторитетности Священного Писания. Вот он был посвященным священником, и он был также учителем, и была у него молодая ученица, звали ее Элоиза Фульбер. Когда они познакомились, Абеляру было 36, Элоизе было 16, и Абеляр стал обучать Элоизу разным наукам, но при этом между ними возникла любовь. Он полюбил Элоизу, Элоиза ответила на эту любовь, они решили вступить в брак, но вступать в брак было нельзя. Церковь это запрещала, потому что Абеляр был служителем. И в конце концов у них был тайный брак, они тайно сочетались, но вы, наверное, помните по средневековым текстам и по литературе времен Возрождения, помните такую героиню типичную, как служанка. Служанка всегда встревает туда, куда не надо. Вот служанка Элоизы выдала эту пару, она выдала родителям Элоизы, рассказала, что произошло. В результате Элоизу отправили в монастырь, чтобы там она вот доживала свои дни. И Абеляр писал ей письма. Кстати, эти письма можно прочитать, вы легко можете найти письма Абеляра к Элоизе, вы найдете их в интернете. Они переведены на русский язык, причем переведены неоднократно. Так вот, когда Абеляр тяжело болен был, он уже был при смерти. Кстати, конечно, Элоиза его пережила и пережила существенно. Она ведь была младше. Так вот, уже на смертном одре Абеляр попросил разрешить ему встретиться с женой. Церковь ему такого разрешения не дала. И в это время, в этот момент Абеляр пишет Элоизе последнее письмо. Письмо довольно длинное. Если вы его прочитаете, вы увидите, что, ну, в общем-то, оно во многом такое средневековое по своему настроению. Но одну фразу или один фрагмент из этого письма я все-таки хочу вам процитировать. Это молитва. Абеляр молится в письме. Не только ведь апостол Павел молился в письме, да, сегодня скорее молится по телефону или через интернет, если не рядом. Вот Абеляр молится в письме и пишет, обращаясь к Богу, но посылает это письмо Элоизе. «Ты соединил меня с возлюбленной моей, Господи, и пожелал вновь разлучить нас. Теперь же, Боже, что в милости Твоей Ты начал, в милости Твоей и заверши. И кого на время разлучил на земле, соедини навеки в Тебе на небесах. Ты, который есть упование наше, удел наш, утешение и ожидание грядущего. Ты будешь благословен во веки веков. Аминь». Вот такой фрагмент из письма. Абеляр понимает, что встретиться с Элоизой на этой земле не может. Но он ожидает две встречи, которые произойдут в небесах. Во-первых, это встреча между Христом и Церковью. Но также это встреча между ним, Абеляром, и Элоизой. Он понимает то, что непонятно сегодня многим нашим современникам. Брак — это не только и даже не столько про то, что происходит на земле. Это про то, что происходит в небесах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна история. 18 век. Джон Уэсли. Я думаю, что имя этого человека многие из вас знают, как имя одного из известнейших христианских проповедников, миссионеров. Джон Уэсли жил в Великобритании, и в какой-то момент он понял, что Бог ведет его, или, по крайней мере, ему показалось, что Бог ведет его в Америку, чтобы быть миссионером, и поехал он в штат Джорджия. Но британская корона уже тогда считала Уэсли персоной нон-грата. И стало известно о том, что он собирается в Джорджию. И в Джорджию раньше него приехал представитель британского правительства, представитель короны, задача которого заключалась в том, чтобы помешать Джону Уэсли, ну или как-то избавиться от него. Но этот человек, приехав в Джорджию, занимался не только Джоном Уэсли, он занимался и своей семейной жизнью, он увидел красивую и тоже весьма состоятельную девушку в Джорджии из хорошей семьи, он в нее влюбился, они поженились, и вот когда приехал в Джорджию Джон Уэсли, он увидел этого британца, не знал, что это представитель британского правительства, ну просто вот британец и все. Но особое внимание Джон Уэсли обратил на его молодую красивую жену, которая при этом была еще и замечательной христианкой. Короче, Джон Уэсли влюбляется в эту женщину, и он-то понимает, или, по крайней мере, представляет, что Бог хочет, чтобы он, Джон Уэсли, отправился миссионером дальше, к индейцам. И Уэсли умоляет свою возлюбленную бросить этого ненавистного мужа и поехать миссионером вместе с ним, чтобы служить Господу и людям среди индейцев. Она отказывалась от этого и говорила о том, что, во-первых, она вообще-то замужем, и ее семейная жизнь не его дело, какая бы эта семейная жизнь ни была. И, во-вторых, она упорно напоминала Джону Уэсли, что Бог призывает его вернуться обратно в Англию. Кстати, именно она настояла, чтобы в конце концов Уэсли вернулся в Англию. Известно, что она пошла его провожать на пристань. Это было темной ночью. И между ними было там довольно близкое общение. Но даже самые ярые критики Уэсли признают, что между ними не было ничего предосудительного. Эти люди были действительно убежденными христианами. Известно, что и там, на пристани, Уэсли умолял свою возлюбленную бросить все и поехать вместе с ним к индейцам. Но она настояла на своем, она настояла, чтобы она вернулась к мужу, а Джон Уэсли вернулся в Англию. Он вернулся таки в Англию. Говорят, что он вернулся туда надломленным человеком. Да, он женился, но я думаю, читая, по крайней мере, его биографии, я думаю, что именно эта женщина, оставшаяся далеко в Джорджии, оставалась на всю жизнь музой и вдохновением для Джона Уэсли. А теперь главный вопрос. И что? Известно, что ради своей родившейся любви или того, что казалось ему любовью, он был готов разрушить семью. Вроде бы плохую, но все-таки семью. И вот именно она, любя прежде всего Бога, удержала Джона Уэсли от этого страшного шага. Так что, понимаете, когда вам говорят, что ну вот у нас тут такая любовь, что все кувырком, как раньше говорили, такая полная Санта-Барбара, но зато любовь, нет там настоящей любви. Потому что когда любовь от Бога, тогда люди не будут размениваться на дешевку. Тогда люди будут принимать то, что дает Господь, стремиться к лучшему, тому, что Он и только Он может нам дать. А теперь идем дальше и читаем стих 33. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Вот это такой уже итог, который мы подводим в конце главы, практическая часть того, как должны быть выстроены отношения между мужем и женой. Мы с вами отлично понимаем, что грех осквернил эти замечательные отношения так же, как осквернил и все остальное. Однако мы понимаем, что эти отношения могут быть достижимы для вас, если мы готовы принять то, что говорит Бог, если мы готовы ждать, если мы готовы не размениваться, если мы готовы согласиться с тем, что Божья воля действительно по-настоящему лучше. Кстати, здесь в конце «жена да боится мужа». Во многих современных переводах здесь другое слово. Жена да уважает мужа, жена да относится к мужу с почтением, потому что вот этот ответ мужу, да, помните, мы говорили, она отвечает мужу, она повинуется этому мужу, а этот ответ предполагает, что жена с почтением относится к мужу. Дорогие женщины, дорогие жены, нам очень трудно будет проявлять к вам любовь, если вы будете помыкать нами, если вы будете унижать нас и непосредственно вот в личном общении, и уж тем более перед другими. Если вы помыкаете мужем туда-сюда, если вы сами не знаете, чего от него хотите, если он служит мишенью для ваших стрел и сливным бачком для вашего плохого настроения, то ему очень и очень будет сложно вас по-настоящему любить. Услышьте, пожалуйста, дорогие жены, дорогие женщины, это реально очень и очень важно. Ну, я напомню о том, про что мы уже говорили. Вот эти отношения, в том виде, в котором они описаны здесь, возможны только тогда, когда мы живем под действием Святого Духа. Тогда, когда мы исполняемся Святым Духом. Это неестественные отношения. Кричать на жену естественно. То есть это соответствует падшей природе. Вот стучать кулаком по столу – это соответствует падшей природе. С другой стороны, пытаться пилить мужа или переделывать мужа – это соответствует падшей природе. Но все то, что мы читаем здесь, абсолютно совершенно неестественно. Однако Дух Святой дает нам все это по своей милости. А мы с вами продолжаем читать, и мы переходим к следующей главе, и перед нами церковь, предстающая нам как воин Иисуса Христа. Но как же это? Кто она? Она невеста или она воин? Да, в будущем церковь будет представлена Христу как невеста. Ну а сейчас мы с вами живем в те времена, когда Христос проявляется через церковь этому миру. Церковь представляет Христа миру и в этом противостоит миру. Воинская служба церкви на самом деле очень важна. Вы помните, что в Эфесе был храм, храм Артемиды, одно из семи чудес света, и мы с вами обращали внимание на то, что Артемида Эфесская по своему внешнему виду, по своим культовым особенностям отличалась от более распространенного образа Артемиды. Артемида такая распространенная, она более благородна. А вот эта Артемида Ефесская была вульгарной. И вот находился в Эфесе этот абсолютно безнравственный храм Артемиды, где совершалось, по большому счету, не богослужение, а блудодейство. И верующие, живя в Эфесе, знали, что они уже противостоят этому миру, уже противостоят этому храму, этому культу, уже участвуют в духовной битве. Да, это не только физическое противостояние, они могли не идти и не размахивать кулаками, но это в любом случае духовное противостояние. В нашей жизни сегодня нет храма Артемиды, но рядом с нами есть нечто бесконечно более страшное, что противостоит христианству. И это даже не атеизм. Потому что атеист, в общем-то, о себе заявляет: я атеист. Агностик о себе заявляет: я агностик. У них, если хотите, на лбу все написано. А, имея дело с атеистом, мы знаем, ну, по крайней мере, в общих чертах, с кем имеем дело. Самое страшное противостояние — это другое. Это противостояние тому, что именует себя христианством, но на поверку христианством не является. Самое страшное противостояние — это противостояние лжи, которое пытается облечься в христианские одежды. Так вот, в 6 главе послания к Ефесянам, с 1 по 9 стихи, перед нами взаимоотношения воина с другими людьми. Стихи с 10 по 12 перед нами враг воина, то есть описание того, кому мы противостоим. Стихи с 13 по 18 перед нами защита или снаряжение воина. Дальше с 19 по 22 стихи для нас пример для воина. И, наконец, 23-24 стихи, перед нами благословение воина. Мы начнем сегодня читать, хотя не так много сегодня успеем. Первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Очень важно, что разговор об отношениях воина начинается с отношений с детьми. Кажется, что это очень далеко от жизни воина. Однако подумайте, пожалуйста, не только о родителях. Подумайте о детях. Шестая глава, первый стих говорит о начале обучения воина. Начале обучения того, кто будет стоять за Христа. Сегодня мы, к сожалению, зачастую не готовим юношей к настоящей жизни. У этих людей есть все, мы даем им все. Ну или, по крайней мере, пытаемся дать. Но не даем им того, что им действительно по-настоящему будет необходимо на их жизненном пути. И вот это послушание родителям – это начало обучения. Понимаете, чтобы вырастить воина, подготовку нужно начинать заранее. Кто-то скажет, ну насколько заранее? В церкви? Нет, не в церкви. В воскресной школе? Нет, не в воскресной школе. Дома, в семье. И начинают это сами родители. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Я обращаю ваше внимание на сферу этого повиновения, сферу этого послушания. Она в Господе, не в каком-то импульсе родителей, когда родители требуют вот так, и все. Она в Господе. Это передача веры, это передача отношений с Богом. К сожалению, сегодня дальше уже не успеваем. В следующий раз продолжим, потому что здесь есть еще о чем поговорить. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.